Почему же все желтое-то, безголосое? Лишь звон густеет, ровно бы под, скажем, стерженьком скошенной травы по махонькому кузнецу утаилось, и без продыху звонят они, заполняя все вокруг, нескончаемой однозвучной усыпляющей музыкой пожухлого вялого лета. «Да я же умираю!» — очнулся Игнатич. «Может, я уже на дне? Желто все!» Он шевельнулся и услышал рядом осетра. Полусонное ленивое движение его тела почувствовал. Рыба плотно и бережно жалась к нему толстым и нежным брюхом. Что-то женское было в этой бережности, в желании согреть, сохранить в себе зародившуюся жизнь. Да уж не оборотень ли это? Потому как вольготно, с сытой ленностью подремывала рыба на боку, похрустывала ртом, будто закусывая пластиком капусты упрямое стремление ее быть ближе к человеку. Лоб, как бы отлитый из бетона, по которому ровно гвоздем процарапаны полосы, картеченный глаз, катающийся без звука под панцирем лба, отчужденно, однако же, не без умысла, вперившийся в него, бесстрашный взгляд, все-все подтверждало оборотень. Оборотень, вынашивающий другого оборотня. Греховное человече есть в сладостных муках царь рыбы. Кажется, вспоминает она что-то тайное перед кончиной. Но что она может вспоминать, эта холодная водяная тварь? Шевелит вон щупальцами-червячками, прилипшими к лягушечьей жидкой коже. За усами беззубое отверстие, то сжимающаяся в плотно западающую щель, то отрыгивающая воду в трубку. Рот похож на что-то срамное, непотребное. Чего у нее еще было, кроме стремления кормиться, копаясь в листом дне, выбирая из хлама козявок? Нагуливала она икру, и раз в году терлась о самца или о песчаные водяные дюны. Что еще было у нее? Что? Почему же он раньше-то не замечал, какая это отвратная рыба на вид? Отвратно и нежно бабье мясо ее, сплошь в прослойках свечного желтого жира, едва скрепленные хрящами, засунутые в мешок кожи, ряды панцирей в придачу, и нос, какого ни у одной рыбы нет, и эти усы-червячки, и глазки, плавающие в желтушном жиру, требуха, набитая грязью черной икры. Какой тоже нет у других рыб. Все-все отвратно, тошнотно, похабно. Из-за нее, из-за этой гады забылся в человеке человек. Жадность его обуяла, померкла, отодвинулась в сторону даже детства. Да детства-то, считай, и не было. В школе с трудом и мукой отсидел 4 зимы. На уроках за партой диктант пишет, бывало, или стишок слушает, а сам на реке пребывает. Сердце дергается, ноги дрыгаются, кость в теле воет. Она, рыба, поймалась, идет. Сколь помнит себя, все в лодке, все на реке, все в погоне за нею, за рыбой этой клятой. На Фетисовой речке родительский покос дурниной захлестнуло. В библиотеку со школы не заглядывал, некогда. Был председателем школьного родительского комитета. Содвинули, переизбрали, не заходит в школу. Наметили на производстве депутатом в постсовет. Трудяга, честный производственник, и молча отвели. Рыбачит втихую, хапает. Какой из него депутат? В народную дружину. И в ту не берут, забраковали. Справляйтесь сами с хулиганами, Вяжите их, воспитывайте, ему некогда. Он все время в погоне. Давит машинами, режут ножами людей, носится по поселку одичалые пьяницы с ружьями и топорами. Его не достанешь. А не достали. Тайку-то, любимицу. Эх ты, гад, бандюга! Машиной об столб юную прекрасную девушку, в цвет входящую, бутончик маковый, яичко голубиное, в смятку. Девочка, небось, в миг последний отца родимого, дяди любимого, пусть про себя кликнула. А они? Где были они? Чего делали? Опять дед вспомнился. Поверье его, ворожба, запуки. Ты как помашь, Зиновий, малую рыбку, посеки ее прутом, сыми суды и сики да приговаривай. Пошли тятю, пошли маму, пошли тетку, пошли дядю, пошли дядину жену. Посеки и отпущай обратно, и жди. Все будет исполнено, как ловец велел. Было, сёк прутом рыбину, сперва взаправду, подрос с ухмылкой, а все же сёк, потому что верил во всю эту трахомудрию. Рыба попадалась и крупная, но попробуй разбери, кто тут тятя, кто тут дядя и кто дядина жена. Вечный рыбак, лежучи на печи со скрученными в крендель ногами, дед беспрестанно вещал голосом, тоже вроде бы от ревматизма и скрученным, перемерзлым. «А если у вас, ребята, за душой что есть, тяжкий грех, срам какой, варначество, не вяжитесь с царью рыбы. Попадется кады, отпущайте сразу. Отпущайте, отпущайте, ненадежно дело варначье». Ни облика, ни подробности жизни деда, ни какой-нибудь хоть маломальской приметы его не осталось в памяти, кроме рыбацких походов да заветов. Этот вот другорядь за сегодня вспомнился, припекло. Но какой же срам, какое варначество за ним такое страшное, коль так его скрутило. Игнатич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный лоб, броней защищающий хрящевину башки, желтые и синие жилки-былки меж хрящом путаются. И, озаренно в подробностях, обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о чем вспоминал тут же, как только попался на самолов. Но отжимал от себя наваждение, оборонялся нарочитой забывчивостью. Однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было сил. Пробил крестный час, пришла пора отчитаться за грехи. Глашка Куклина, девка на причуды и выдумки гораздая, додумалась однажды вываренный осетровый череп приспособить вместо маски. Да еще и лампочку от фонарика в него вделала. Как первый раз в темном зале клуба явилась та маска, народ едва рамы на себе не вынес. Страх как блуд и пугает, и манит. В чуши с той поры балуются маской малый и великий. С Глашки-то Куклиной все и начинается. В 42-м году на Чушинскую лесопилку пригнали трудармейцев резать доски на снарядные ящики. Команду возглавлял тонкий да звонкий лейтенантик из госпиталя. С орденом раненый боевой командир появился в Чуше первый и скромностью никого удивлять не собирался. Девок, млеющих перед его красотой и боевыми заслугами, он щелкал, как орехи. Само собой, орлиным своим взором лейтенант не мог обойти видную деваху Глашку Куклину. Где-то в узком месте подзажал он ее и потекли по чуши склизкие слухи. Игнатич, тогда еще просто Зинка Зиновий, или Зиновей, как звал его дедушка, за жабры присуху, Глашку и к ответу. На грудь ему Глашка пала, сама себя не помнила, роковая ошибка. Ошибка, значит, роковая. Хорошо. Но за ошибку ответ держит. За роковую — двойной. Виду, однако, кавалер никакого не показал. Погуливал, разговорчики с дролей разговаривал. Когда и пощупает, но в пределах необходимой вежливости. Ближе к весне боевого командира из тыла отозвали. Вздохнули мамы с облегчением, улеглись страсти и слухи в поселке. Глашка оживляться начала, а то как не в себе пребывала. В разлив в половодье, когда ночи сделались совсем короткие и по-весеннему шатки, птицы пели за околицей и по лугам, считай, что круглосуточно, молодой кавалер увел Глашку за Паскотину, к тонко залитой вешней водою пойме. Прижал девку к вербе, оглоданной козами, зацеловал ее, затискал, рукою полез, куда велели мужики, наускивавшие парня, во что бы то ни стало расквитаться с изменщицей. — что ты, нельзя? — взмолилась Глашка. — Лейтенанту можно? А я тоже, да призывник. Старшим лейтенантом, глядишь, стану. Как он Глашке про лейтенанта брякнул, она и руки уронила. Поначалу-то он забыл и про месть, и про лейтенанта, поначалу он и сам себя худо помнил. Это уж потом, когда пых прошел, когда туман с глаз опал, снова в памяти высветлился лейтенант, чернявый в сгармошенных сапогах, орден и значок на груди его сверкают, нашивка за фронтовую рану огнем горит. Это как стерпеть, как вынести ревнивому сердцу? Трусовато оглядываясь, кавалер сделал то, чему учили старшие дружки. Поставил покорную девку над обрывистым берегом, отвернул лицом к пойме, спустил с нее байковые штанишки, крашенные домодельной краской, с разномастными колотыми вальком пуговицами. Эти пуговицы и запомнились сильнее всего, потому что бедный девичий убор приостановил было пакостные намерения. Но уже хотелось изображать из себя ухаря, познавшего грех. Это придавало храбрости мокрогубому молодцу. Словом, поддал он хнычущей, трясущейся девчонке коленом взад, и она полетела в воду. Пакостник с мозгой место выбрал, мелкое, чтобы не утонула часом ухажерка. Послушал, посмотрел, как белопузой Нельмой возится, шлепается на мелководье девчонка, путаясь в исподне, словно в неводе, завывая от холода, выкашливая из себя не воду, а душу, и трусовато посеменил домой. С той поры легла между двумя человеками глухая враждебная тайна. Отслужив в армии в городе Фрунзе, Зиновий привез с собой жену. Глаха тем временем тоже вышла замуж за инвалида войны, тихого приезжего мужика, который выучился на счетовода, пока валялся в госпитале.